Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Нужно ли бороться с комфортом? Комфорт – враг или наш союзник? Зачем выходить из зоны комфорта? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня главный специалист по комфорту, писатель, евангельский христианин Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну что, ты любишь выходить из зоны комфорта?
Скажи. Нет, терпеть Нет? не могу.
Мне кажется, все так. Вот, я, знаешь, к эфиру поначитался всяких умных статей по поводу того, и там, что называется, специалисты делятся ровно на два лагеря, которые некоторые говорят об опасности выхода из зоны комфорта, расширении границ там, и так далее. Давай попробуем сегодня поговорить на эту тему. И, друзья, присоединитесь к нам, пишите, как вы считаете, нужно ли выходить из зоны комфорта и почему. Вот. Или это вредно, опасно. Давайте попробуем разобраться. У нас главный сейчас вступает в бой главный апологет выхода из зоны комфорта. Человек, который значит, выход из зоны комфорта сделал своей зоной комфорта.
Да, знаменитый. Знаю таких.
Да, это знаменитый путешественник, географ, историк и, в общем-то, писатель Турхиердал, да, вот Турхиердал, многие подзабыли его, но нам напомнила наша кинопромышленность, и про него вышел фильм, вот, не знаю, насколько он был там популярен, сколько много людей его посмотрели, но вот, да, можно там увидеть этого очень своеобразного географа и путешественника, который, например, доказал, как могли там индейцы достигнуть материка, да, и так далее, да, там на обычных, собственно говоря, плотах и лодках каноэ. То есть он много экспериментов таких ставил. Еще до Федора Конюхова, нужно сказать.
Вот, да, и что-то ныне как-то немножко подзабытое, а в свое время-то это была личность, ну, просто легендарная.
У нас еще она легендарная стала благодаря тому, что в одном из путешествий участвовал русский путешественник, географ Юрий Сенкевич, автор и бессменный ведущий великолепной передачи «Кубки на путешествий». Вот, и, в общем, это действительно очень-очень-очень интересный человек. Так вот, мнение Тура Хейердала. Люди не врубаются, что удобство и комфорт далеко не самое важное в жизни. Да и деньги тоже по своей сути то есть, то их нет. Комфорт и удобство не делают человека, они его только портят.
Значит, героическая позиция.
Да, Турхиердал, и тут, ну, ничего не скажешь ему. Он, есть, знаешь, такие капитаны очевидности, которые какие-то вещи говорят, но при этом сами любят очень комфорт, диванчик и так далее. А тут вот не подкопаешься к Турхиердалу. Регулярно выходил он из зоны комфорта своей. И вообще, мне кажется, он не любил вот эту зону комфорта и, как я уже сказал, сделал выход из зоны комфорта, своей зоны комфорта. Да?
Не-не-не, вот эти вот путешественники, альпинисты, любители экстремального отдыха, они, конечно, производят очень сильное впечатление, то есть, ну, как бы и риск, и сложности, и гора проблем. Но при этом, да, вот эта позиция, что вот это укрепляет, это усиливает, ну, как у Джека Лондона, помнишь, вот эти его, просто там, помните, как это, малыш из Смокбилью, это, а вот посмотрите, какой зато я стал, ух, когда я сидел в кабинете, я был совсем там, какой-то там дряблый, какой-то депрессивный, все, а тут,
Ну, Джек Лондон как раз такой человек, который тоже любил все время выходить. Да, мне кажется, они принадлежали, если вспомнить нашего Льва Николаевича Гумилева, к таким пассионарным личностям, им просто не сиделось на месте, им было скучно.
При этом, правда, как-то Джек Лондон, ну, он не обходит, но так, он упоминает скользь о том, что дорога на Клондайк, куда устремлялся его герой, она вообще-то была прям вот вся усыпана телами тех, кто не смог себе, не смог преодолеть, и кого это выход из зоны комфорта доконал.
Убил, убил, если уж на то пошло, да. Вот какая неоднозначная штука зона комфорта. Давай попробуем, во-первых, поговорить, потому что вообще вот это словосочетание зоны комфорта стало популярным там где-то последние десятилетия, уже последние 15 лет. До этого никто про вот эту не говорил по зону комфорта. Мы сейчас очень много про нее слышим из всех утюгов, мне кажется. Выйди из зоны комфорта. Уже даже с христианской, с церковной кафедры мы слышим такие, заявления про зону комфорта. Про
то, что регулярно надо... причем. Уже прям это вошло тоже в словарь. К сожалению, упрощенного подхода к этой теме.
Давай вот разберемся, всегда ли мы понимаем, что такое комфорт, каковы его границы, вот что для тебя такое комфорт, как ты определяешь это?
Вот тут несколько сложное ощущение, потому что все-таки комфорт – это привычное. Комфорт – это то, что повторяется за дня в день, то, что в чем себя чувствуешь уютно, спокойно, без напряжения. Причем это может быть и в такой бытовой сфере, и в духовной сфере, и просто вот и в отношениях с людьми. То есть там выбираешь те отношения, которые тебе комфортны, и избегаешь тех, которые некомфортны и в каких-то ситуациях. И поэтому, возникает такой вот вопрос. Это ограничение, которое сам на себя накладываешь, или это какая-то возможность для более глубокого развития в тех границах, в которых оказался? Это вопрос.
Да, и, естественно, есть... Да, друзья, присоединяйтесь, как вы думаете, вот нужно ли выходить из зоны комфорта, или это опасно и не нужно? Если нужно, то для чего? Пишите нам в комментариях. Я тут, собственно говоря, вот нашел определение, что такое зона комфорта, как это все появилось. Понятно, что все это принесли самые разные... психологи и люди, помогающих профессий. В науке зона комфорта определяется через понятие тревожности, как ты понимаешь, да? Mm-hmm. Зона комфорта – это такой тип поведения, при котором тревожность держится на стабильно низком уровне, где тебе комфортно вообще просто, где ты меньше всего боишься. Здесь как раз мне кажется, что есть вообще в принципе такие определения, которые каждый свой комфорт, например, для кого-то чужая зона комфорта будет зоной дискомфорта, выход в эти все дела.
Мне кажется, важно заметить, что сам этот термин пришел из управленческой психологии, из того, что связано с мотивацией, из бизнес-процессов, из психологии коллектива, и там он скорее уже как такой мотивационный термин. То есть, что вот у работника есть некая зона комфорта, в которой он привычно делает рутинные обязательства, и надо его из этой зоны комфорта подтолкнуть, чтобы он приносил больше прибыли компании, чтобы он развивался для себя, чтобы он стремился к карьерному росту, чтобы он стремился к большей эффективности. И тут, конечно, переносить вот эти вот бизнес-практики на психологию, на социальное поведение в других сферах, это несколько рискованно, и это размывает исходный смысл термина. Потому что, мне кажется, сейчас уже зона комфорта стала настолько неоднозначным понятием, что уже стало сложно им пользоваться.
Действительно, многие, что такое, я уже говорил, что такое зона комфорта, такое определение. Иногда, когда люди говорят о выходе из зоны комфорта, они подразумевают попробовать что-то новое. Это не выход из зоны комфорта, на самом деле. Да, ты пробуешь что-то новое, для тебя это комфортно.
Вот опять же, видишь, как вот в чем проблема, когда переносишь идеи из психологии коллектива, психологии, бизнес-психологии на общую. Потому что бизнес-психология, она ориентируется на то, что есть коллектив, есть понятное стремление человека, человек экономический, человек, стремящийся к увеличению прибыли, к увеличению своего достатка и, соответственно, к увеличению достатка общего, коллективного. Здесь понятно, когда вы обращаетесь к людям, уже настроенным на эту волну, и вы им говорите, что вот вы сделаете то-то, то-то, и добьетесь своей цели, это понятно. Когда мы переходим вот к такой сфере церковной жизни, жизни внутри какого-то там творческого, допустим, коллектива, внутри семьи, знаешь, тоже вот, а вот выход из зоны комфорта для одного члена семьи, как он затрагивает зону комфорта других членов семьи и всей семьи как вот целого. Тут возникает очень много вопросов.
Да, я согласен, и есть над чем сегодня подумать. Ольга написала, читал такую мысль: выход из зоны комфорта – единственный путь развития. Типа, чем больше испытаний приходить, тем лучше понимание себя и своих возможностей. И здесь, я всегда вспоминаю принцип, да, обратной петли, да, научный принцип обратной петли, что любой прибор, любое лекарственное средство, да, любое открытие имеет, ну, как позитивное, так и негативное влияние, да, абсолютно любое. Да. Мы открыли электричество, и при этом мы прекрасно понимаем, что электричество, воздействие электричества на человеческий организм, оно, в общем, негативно, да, во многих вещах, электромагнитное излучение. Вот. Если мы говорим, ну, если предположим, у нас все построено на электричестве, что будет, если нам отключить электричество? Что дальше будет? Сможем ли мы функционировать? Какое-то время, конечно, сможем, да, там зажжем свечки, там, как бы вернемся, так сказать, к тому, что для наших предков далеких было естественным. Вот. Но мы же хотим, чтобы электричество снова включили. То есть формируется определенная зависимость, да, от электричества. И поэтому, когда сейчас, предположим, нас отключат электричество, у нас эфир пропадет, да, соответственно. Вот. Элементарные какие-то вещи. И здесь, мне кажется, очень важным является как раз поговорить о том, что вот какое-то такое однополярное... Знаешь, мы вообще сегодня, мне кажется, живем в очень однополярном мире, да? Понятно, что у каждого есть должно быть понимание добра и зла. И тут я не спорю, да? Но, знаешь, иногда мне кажется, что мы живем в мире, где все живут по одному простому принципу. Есть два мнения. Одно мое, другое неправильное, да?
Ну, и, в целом, да.
И вот эта вот такая однополярность, однополярная заточенность под там, уверенность в своих силах, в своем мощном интеллекте, хотя, в общем-то, ты прибегнул, предположим, к какой-нибудь поисковой системе и просто прогуглил эту тему, про Яндексил, профиксил, в общем, и думаешь, что ты вот теперь разбираешься в этом предмете, да? Это к зоне комфорта, например, да, ты считаешь, что для тебя комфортно себя считать великим специалистом в разных областях, да, от медицины до квантовой механики, да. Что не так, да, что не так, и что, собственно говоря, очень легко можно опровергнуть, просто поговорив со специалистами, да, вот, элементарно. Другое дело, что воспринят ли человек информация от специалиста, да, или будет уверен в том, что все специалисты, да, неправы. Есть популярная пословица, которую очень любят, кстати, верующие часто цитировать в всяких социальных сетях, что, значит, «Титаник» строили профессионалы, а, значит, соответственно, «Ковчег» строил любитель, да, вот.
Вот, ну, и... да. Не, ну, тут есть определенная справедливость, потому что любители иногда бывают не хуже профессионалов, но это далеко не всегда так случается. Это нет. Не стоит выводить общее правило.
Но, понимаешь, в чем дело? Когда у тебя заболит зуб, я все время привожу этот пример, когда у тебя заболит зуб, ты не пойдешь к дяде Васе, который хорошо выдергивает гвозди, правда? Ты пойдешь к специалисту, который может тебе сделать рентген, посмотреть, оказать помощь, он знает разные варианты, да, того, что твои проблемы. Вообще является специалистом для того, чтобы ты пришел к нему на прием и заплатил задорого, да, или если уж ты пришел там по полису, да, по своей страховке. Как бы он очень долго учился для этого, Понимаешь? И вот, вот это, знаешь, вот это обесценивание чужого образования, да, и профессиональной сферы другого человека, это довольно специфично. Это тоже, кстати, очень многое говорит о комфорте и дискомфорте нашем. Ну, вспомни рассказ замечательный Василия Шукшина «Срезал», да, где там был там деревенский как-то оратор, который всех городских, значит,
ставил в неловкое положение.
Да, ставил в неловкое положение. Причем там часто люди из города, а он же задавал какие-то такие вопросы, какие-то забавные. И чем показывал свою собственную вот этот вот невосполненный какой-то комплекс неполноценности, да. Вот, пожалуйста, да. То есть, опять же, комфорт и дискомфорт. Еще одна цитата. Сергей Михеев писал: «Комфорт убивает способность к творчеству, но он дает нам время на творчество, но творить вы уже ничего не способны», считает Сергей Михеев. Вот ты согласен с этой цитатой? Действительно ли комфорт убивает способность к творчеству, когда мы больше всего созидаем, на твой взгляд?
Я боюсь, что творчество – это такая штука непредсказуемая, что здесь вообще невозможно вводить какие-то общие правила. Кто-то может работать только в исключительно комфортных условиях. Кто-то, наоборот, в условиях постоянного дедлайна, постоянного напряжения, постоянного вот такого полуистерического состояния, что тут ничего не получается. Кто-то вообще может творить только в состоянии глубокой депрессии. Такое тоже в истории бывало. И эту свою депрессию выплескивать там на бумагу, на холст, в музыку и так далее. То есть тут очень-очень трудно понять, что такое комфорт для творческого человека. Ну, вот это вот пресловутое там пьянство и прочие зависимости, характерные для многих творческих людей, да, создают им комфорт, хотя и ненадолго. Человек сгорает вот в этом жутком состоянии, но зато горит очень ярким пламенем. А кто-то, наоборот, горит очень ровным пламенем, долгое время пишет пространные книги, которые люди с удовольствием читают. И человек при этом живет, ну, вот, в условиях, когда в его биографии учился, писал книги, все, вся биография. И такое тоже бывает. Так что тут вот здесь вот насчет творчества, я бы сказал, тут все абсолютно непредсказуемо.
Ну, видишь, смотри, если мы говорим про творчество, то мы говорим про некоторое топливо, внутреннее топливо для того, чтобы да. Вот для инсайтов, как любят говорить, или для откровений, для вдохновения. Да? Я знаю писателей, которые, ну, для того, чтобы им писать, им нужны новые впечатления. Не обязательно дискомфорт, просто новые впечатления. Да? Условно говоря, можно сказать, что он выходит из своей зоны комфорта, потому что ему нужно там поднять свое тело, поехать куда-то, что-то куда-то.
Или протянуть руку, снять книжку с полки своей личной библиотеки.
Вот не факт. Ну, хотя на самом деле многие же писатели настаивают на том, что во время того, как они пишут, или как работают, например, там, над картинами, режиссеры, например, там, снимают кинокартины, художники пишут картины, они находятся в таком творческом голодании, да? То есть в состоянии творческого голодания. То есть они ничего чужого не смотрят, чтобы это не повлияло на их результат, их работу. Да? Иначе появляются чужие интонации, ты начинаешь копировать сюжеты, ты даже языковые какие-то моменты копируешь. Да? Вот. А есть, которые, наоборот, питаются этой средой, и им удается свою интонацию вырабатывать, несмотря на то, что они находятся, грубо говоря, в чужом культурном поле. Да?
Я говорю, с творчеством очень сложная вещь, потому что, ну, сколько людей, ну, я имею в виду, конечно, вот именно творческих, оригинальных творческих. Ну, понятно, да, у нас есть жанровая литература, почтенная вещь, но работающая немножко по другим принципам. А те же, кто оригинальный, тот, вот, мне кажется, каждый художник – это своя стратегия творчества.
Ну, давай-ка разберемся. Как ты думаешь, дискомфорт – это всегда выход из зоны комфорта? Как мы ведем себя в условиях неопределенности? Ну, смотри, давай начнем вот с чего. Дискомфорт – это всегда выход из зоны комфорта или нет?
Ну, по идее, по самому определению, да, что если выход из зоны... Но тут другой вопрос, что выход из зоны комфорта может справиться с расширением этой зоны комфорта, то есть включением в нее чего-то такого, чего в ней раньше не было, но что оказывается тоже вполне себе приемлемым, создающим спокойствие и вырабатывающим привычку. И, кстати, многие говорят, психологи, о том, что для того, чтобы чему-то научиться, вам нужно, да, выработать привычку к этому чему-то новому. А раз выработать привычку, она уже становится комфортом. Поэтому да. Но с другой стороны, если какие-то это прям резкие такие ходы, то есть они могут вызывать отсутствие спокойствия, гармонии, напряжение, нервное напряжение. Может быть, даже ощущение прям вот, что надо немедленно все бросить и вернуться назад. Такое тоже, конечно, бывает.
Ну, вот видишь, дискомфорт – это всегда нарушение ритуала, да, определенного. В дискомфорте тебе, ну, в дискомфортной ситуации, например, если... Я могу привести очень...
Вот мы берем просто, да, такую прям большую... Потому что, понимаешь, как все-таки мы когда говорим вообще о людях, то тут есть всегда какие-то варианты, ну, типа люди, которые вообще себя в дискомфортной ситуации чувствуют комфортно как раз. И как раз вот тут вот как-то общие правила вырабатывать сложно. Я поэтому говорю, чем вот эта коллективная психология особенно, что там можно вот эти крайности просто убрать. То есть люди, которые вот так относятся к жизни, они в этот коллектив либо не попадут, либо из этого коллектива будут удалены достаточно быстро. И вы имеете дело все-таки с определенно прорисованной вот этой вот... Ну, есть вот эта некая психологическая особенность, которая позволяет выделить этот коллектив. А когда мы переходим именно ко всей совокупности людей, тут у нас очень большое разнообразие получается.
Да, вот Ольга еще написала, стоит еще разобраться, насколько это нужно, выход из комфорта, ведь в комфорте все предсказуемо, понятно и спокойно. Ну вот, да, попробуем с этим разобраться, потому что ну, дискомфорт – это, как бы, опять же, специалисты говорят, что дискомфорт – это условие неопределенности. Когда есть неопределенность, человек начинает, повышается уровень тревожности, человек начинает бояться, ему становится дискомфортно. Ну, грубо говоря, если вы каждый день… Ну, то есть пробки, они дискомфортны, да, но если вы каждый день выезжаете на машине и вы едете в определенное время, да, то пробки для вас это ваше становится рутиной. То есть вы знаете, что вы столкнетесь с пробками, пытаетесь их объехать, ну, так примерно подозреваете, что все равно вы в пробках придете какое-то время, закладываете, то есть вы выезжаете ну, да. пораньше, да, там. Да. И для этого, поэтому пробки становятся рутиной. И вдруг вы едете, и пробок нет. И тут внезапно нет пробок, устранено препятствие, все окей, все прекрасно и замечательно становится, да? И вдруг вы начинаете трёп, а почему пробок нет? Почему нет машин? Что случилось? А вдруг там что-то там, значит, и сейчас какая-то такая ситуация, и мне не нужно ехать. Может, мне надо вернуться домой. Представляешь? И повышается уровень тревожности, и ты попадаешь в зону дискомфорта. То есть зона дискомфорта, да, зона дискомфорта – это всегда неопределенность. Ты не знаешь, почему нарушена твоя рутина. В этом смысле в некотором роде очень важны вот, знаешь, переживания людей с особенностями развития, да, у которых вся жизнь подчинена рутине, да, вот эти вот стереотипия, так называемая, да, и когда что-то происходит, ну, человек с нормальной мобильной психикой, да, что происходит у него, когда происходит что-то, что, значит, выбивается из рутины, да, его психика начинает подстраиваться под это, да, сначала выплеск адреналина, что, в чем, что случилось, тревожности, потом, окей, а что я смогу с этим сделать, да. И есть так называемые вот стрессонеустойчивые люди, которые в состоянии стресса не могут думать, происходит парализация воли, да, и так далее.
Ну, видишь, подобное. Я поэтому и говорю, что вот эти вот крайние ситуации, они коллективной психологией не рассматриваются, потому что коллективная психология вот.
Ну, конечно.
Вот человек с такими особенностями, ну, скорее всего, вот в обычном бизнес-процессе просто не будет принимать участие, либо он будет принимать участие, но каких-то там, ну, другой профессии, которой нет таких требований, от которых никто не ждет там, карьерного роста, эффективности, участия в каких-то общих там, делах. То есть вот он там программист, допустим, вот он сидит, мы его вообще не трогаем. И его просто вот эти мы крайности, вот эти крайние точки просто исключаем. И в этом беда, когда мы переносим, ну, я повторяюсь, мы когда переносим приемы из вот этой менеджерской, не знаю, как ее назвать-то правильно, рабочей психологии, психологии бизнеса, переносим их на более широкую сферу, у нас начинаются проблемы.
И поэтому как раз-таки, почему появилась вообще вот эта, да, зона, ну, идея про зону комфорта и зону тревожности, потому что люди стали обращаться к специалистам, да, и грубо говоря, требовать от них помощи. Да? Хотя, казалось бы, смотри, если взять просто элементарные социальные механизмы, да, как человек, что это, как человек существует в обществе, да? Общество – это всегда дискомфортная среда. Не бывает общество абсолютно комфортное для человека. Есть, предположим, человек сформировал круг общения, да, какой-нибудь, не знаю, клуб, да, по интересам, там, любой книжный клуб, не знаю, киноклуб, там, не знаю, там, клуб любителей, не знаю, клубники, в конце концов, да. И вот этот клуб, все, у них есть правила, они даже договорились об этих правилах, как они существуют, и появляется человек, которому не нравится что-то, появляется состояние дискомфорта, то есть человек все равно, общество – это все время состояние дискомфорта, когда человек…
Происходит движение, движение, ну, происходит через конфликты, как учил нас товарищ Гегель. Да, то есть оно развивается, проходя через определенные стадии, ну, кризиса, можно сказать, из которых оно выходит, вырабатывает новые правила, приспосабливается. Когда у нас динамическая система, в ней всегда будут точки напряжения.
Ну, вот здесь как раз, когда, если мы к этому не готовы, то есть комфорт – это тогда, когда ты, ну, как бы, почему есть такие цитаты, что, ну, есть такое мнение, ну, даже, например, там тот же самый Турхьер дал, да, что ты не развиваешься, то есть ты находишься в стагнации, вот ты вот плывешь по течению, знаешь, как я сегодня картинку у себя в Телеграм-канале выложил, вот плывет такое, знаешь, такое, и какая-нибудь животное в морских пучинах таких, отдавшись на волю течению, да? Вот. И не думай, что за, значит, очередной подводной скалой там может быть акула или мурена, да, охотится на него. Вот в чем вся штука. Да? И при этом понятно, что комфорт – это то, что тебя расхолаживает. Ты не можешь. Поэтому, когда ты идешь там, в крупную компанию, тебя сразу, ну, там, если я не знаю, сталкивался ты этим, не сталкивался, я сталкивался с так называемым стрессовым рекрутингом. Да? Стрессовое собеседование. Да, ой, тебе повезло. Да. Да, там на тебя могут накричать, или там «Вы готовы?» там, начинают, чего вы на меня орете, это в конце концов.
Я подобное было один раз. Ну, ладно, не буду говорить, где. Да.
Я сталкивался с такими, значит...
Не настолько прям резко, но такое вот. А что вы думаете, почему вот здесь, какие у вас планы, а что там, ну, такое, несколько такое напряженное.
Ну, да. То есть тебя ставят в ситуацию стресса, то есть повышают уровень стресса у тебя и смотрят, как ты на это реагируешь. Вот мое счастье, что я в состоянии стресса, я впадаю в такой в легкий ступор вначале, да, мне нужно время для группировки, поэтому я не знаю, что ответить. И люди воспринимают это как за мою стрессоустойчивость. Это не так на самом деле. Да? Мне нужно время
для. Может, не самая плохая реакция. Ну, как бы как одна реакция, не самая плохая, потому что, знаешь,
могут быть. Ну да, это психологический механизм, да, да.
То есть, может быть, да, потому что вот такое вышибание стресса, оно может и привести человека к неадекватной реакции тоже. Совершенно неадекватной.
Да, синдром боксера, да, на все реагирует атакой, да. Поэтому вот, пожалуйста. Ну вот, смотри, выход за рамки значит, позволяет покинуть зону комфорта, позволяет человеку к такой...
Научиться чему-то, да, привыкнуть к каким-то испытаниям.
Что-то выработать у себя.
Ты знаешь, я вот так скажу. Я, ну, как... вот этот вопрос, вот вы готовитесь к испытаниям, это чем-то напоминает вот эту подготовку, что а вот если там драка на улице, а вот если я там внезапно окажусь посреди тайги с одним охотничьим ножом, что я буду делать? Надо же быть к этому готовым.
Если без охотничьего ножа, да.
Ну, там обычно, да, там все-таки такое, что хоть что-то-то да есть. Как мне там с минимальным, вот эти вот выживальщицкие стратегии, обсуждения, я помню, форумы выживальщика, наверное, до сих пор существуют.
Да.
И ты так, ну, кстати, даже та же самая самооборона, то есть вот эти вот ну, ролики в Ютубе, там, вот что делать, вот такую ситуацию, вот как там правильно провести удар. Ты так смотришь, понимаешь, что, ну, как бы, да, с одной стороны, логично, с другой стороны, если ты будешь вот постоянно ждать нападения и постоянно к нему готовиться, то как бы, насколько ты потратишь время, насколько велика вероятность столкновения с такой ситуацией. И вот у меня вопрос, вот развиваться в каком-то таком направлении, что ты все время ожидаешь какой-то неприятной ситуации и заранее готовишься к этой неприятной ситуации и отрабатываешь приемы преодоления этой ситуации. Вот вопрос, это насколько это рабочая схема, я не знаю. Потому что я понимаю, что тоже ситуации бывают разные. Действительно, те же самые, или, допустим, приемы первой помощи, вот, кстати, которые,
оказание первой помощи.
Да, приемы оказания первой помощи. И опять же, вроде, с одной стороны, полезный навык. С другой стороны, думаешь, ну, опять же, читаешь, что люди, которые были уверены в том, что они знают эти самые приемы первой помощи, и что они потом их применяли, либо неправильно, либо не те, которые требовались в данной ситуации, либо чрезмерно. Либо оказалось, что все вот эти навыки, полученные там 10 лет назад, они уже давно вытрались из памяти, а при этом уверенность, что ты это можешь, она осталась. Тоже такие ситуации. И они, знаешь, как вот вопрос вот с этим развитием в разные стороны, он всегда вот такой вот. Ты вот в это вложишься, а ты уверен, что тебе это пригодится в жизни? Вот я тут всегда несколько подвисаю.
Ну, там, видишь, да, всякая с этим штука связанная, это как бы, даже если это тебе не пригодится, то ты учишься быстро группироваться, да, грубо говоря, перестраиваться.
Ну, то есть не нервничать, не впадать в ступор,
да,
такой,
ну да, да, да так. А искать и... выходы, да?
Да, мы здесь будем там, туда звонить, здесь мы то сделаем, ну да, тоже.
У меня была такая ситуация, значит, я в одной компании проходил, ну там же, ты знаешь, для крупных компаний любят всякие психологические тренинги. И, соответственно, из разных всех новичков сгребли в одну группу, и там всякие команды построения, все вот это вот. И в результате, и я, значит, смотрю, думаю, ну вот я так обычно реагирую, там, быть частью чего-то, да, то есть вот, ну, все что-то делают, и нам нужно какую-то задачу решить. И я там сидел, думаю, надо что-то как-то себя проявить, наверное, да. Вот, и начал там, вот, а давайте вот так вот, а если вот так вот, вот так вот, да, и, значит, там, в результате я взял инициативу на себя, да, что специфично для меня в определенных степени, да, в определенных ситуациях, а потом я возвращаюсь там, ну, да, на следующий день на работу, и мне говорят, о, ты, оказывается, у нас человек с подчеркнутыми лидерскими качествами, да, то есть вот то, что я проявил эту инициативу и начал руководить коллективом, да, там разделил, потому что я знал, как это делается. Это не означает, что я всегда буду так делать, да, это означает, что в данной ситуации я знал, как построен этот тренинг, да, я знал, как это делать, что надо распределить задачи на подзадачи, нужно человек, который бы, значит, разделил эту группу на несколько подгрупп и смог координировать взаимодействие этих подгрупп, и в результате свел все это воедино и выдал результат. То есть это, ну, элементарные вещи, да, менеджментовские, да, такие абсолютно. Но это не означает, что я в стрессовой ситуации буду поступать так, да. То есть это вот не факт, что я могу сгруппироваться в реальной ситуации, да.
Кстати, это хороший вопрос с развитием, который у людей возникает на определенной стадии карьерного роста. Идти вот по стезе менеджера, то есть заниматься вот чисто руководством, или оставаться там техническим специалистом, ученым, у многих ученых такой взгляд, есть вот, понимаете, ученый-администратор, который уже, ну, он все еще ученый, но все понимают, что он, ну, просто его время настолько занято этими делами, что он уже такой, несколько такой. То есть он еще что-то помнит, и да, это тоже вопрос. И вот эта вот ставка на постоянное развитие, она вот какая? Развитие в каком направлении? Что, с какой целью? Потому что когда развитие становится самоцелью, Это тоже какой-то такой низкостранный подход.
Странная штука, да. Развитие ради развития, да. Ольга написала, для постоянного развития необходимо давать себе небольшой контролируемый заряд стресса. Вот интересно, что это за контролируемый заряд стресса? Там, наорать на кого-то? Или там, не знаю, что это означает? Там, выйти на улицу и там, пробежаться, чтобы легкие у тебя там стали захлебываться, да? Вот этот вопрос...
С патологической точки зрения, как бы, ну... контролируем стресс, наверное, если какие-нибудь вот напоминалки в телефон. Знаешь, тоже, в принципе, ну, некоторый стресс, но ты его сам себе определил. Там просьба каких-то людей, ну, тебя там, ну, как вот это, контроль, да, спрашивать, а ты вот это там обещал сделать? Ты там, как вообще? Продвигаешься в этом направлении? То есть такие психологические приемы, которые, да, ты их контролируешь, но они тебе все-таки дают такой стресс, который тебе понятен, который ты сам себе задал. Так что нет, это...
Еще одна небольшая цитата. Алекс Марин, мне она понравилась как раз небольшим, значит, таким большим спектром мнения по отношению к зоне комфорта. А то все направлено, зона комфорта плохо и все тут, да? А вы знаете, что зона комфорта – это вовсе не тогда, когда все гармонично устраивает. Это не про счастье и гармонию. Зона комфорта – это проблемы, с которыми вы миритесь, сложности, которые вы пропускаете, словно их нет, болезни, которые стали как в порядке вещей. Так что не такое уж и отличное место – это зона комфорта. Вот, мне кажется, это очень верное тоже иногда, ну, вот, взгляд на зону комфорта, да. Это то, с чем мы примиряемся, то, что становится рутиной.
Я согласен, но тут, видишь, уже понятие зоны комфорта начинает плыть. Оно уже перестает быть таким однозначным. Ну,
очерченным, да, да.
Да, то есть мы уже вот скорее задаем вопрос, а вот в то состояние, в котором мы сейчас находимся, оно действительно для вас комфортно, или вы... просто примирились с теми неприятностями, которые есть в вашей жизни. Да, это очень правильно поставленный вопрос, но я не уверен, что он относится именно к этой области.
Так, вопрос тогда, как покинуть зону комфорта и стоит ли это делать? Действительно ли это хорошо для нас?
Вот вопрос с мотивацией, с целью, с пониманием того, каким-то какого-то баланса, достижений и тех неприятностей, тех потерь, может быть, которые придется перенести, с пониманием того, что есть риск и не достигнуть цели. Он тоже, в общем-то, присутствует, и он может быть достаточно большим, и, кстати, он может быть и неучтенным при изначальном планировании. Тут вопрос, да, если мы говорим все-таки о такой продуманной стратегии выхода из зоны комфорта, вот этот Тур Хейердал вспомнил. Но Хейердал же это не то, что он там просто там срубил плот, другой еще мысль осенила, срубил плот и поплыл. У него была подготовка к экспедиции, был очень тщательный отбор членов экспедиции. Они проводили, я так понимаю, какие-то тренировочные плавания. То есть это была, ну, опасная экспедиция, но при этом очень хорошо спланированная, продуманная и, так сказать, желаю, чтобы все выходили из зоны комфорта так аккуратно, как это делают люди, которые занимаются экстремальными видами спорта. У них экипировка, подготовка, тренер, который за ними наблюдает, который дает советы, и который скажет, а может быть тебе не стоит вот на эту гору лезть? Сначала, может, залезть на гору пониже, оценишь свои силы,
поймешь... Ну, акклиматизация,
да? Пройдешь акклиматизацию и так далее. То есть тоже
были, например, альпинисты, был такой альпинист из Казахстана, он русский, да, так он, кстати, как раз погиб на одной из на одной из гор, но он был принципиальным противником восхождения с кислородом, ну, с кислородными баллонами.
Ну, видишь, человек, опять же, оценивал свои риски, свои возможности.
Да, он говорит, ну, вот кислород закончился, и дальше все. И ты через полчаса ты недееспособный становишься, да, абсолютно. Потому что ты зависишь от вот этого дополнительного кислорода, да.
Как вот это вот подход тренеров, давайте, да, все резко подорвемся, выйдем из зоны комфорта, такие радостные. Это такой подход, он очень безответственный. Потому что вы посмотрите на всех, кто занимается какими-то такими вот долгими стратегическими вещами в спорте, в бизнесе, в творчестве. Люди продумывают, люди решают, что им нужно, люди ставят какие-то сначала небольшие цели, делают какие-то проверки. То есть вообще, если почитать учебники по вот этой мотивации, коучингу, там все-таки вот это все прописано, что вам нужно быть очень аккуратными в своих действиях, а не так вот ломиться там. Ну, мне там сказали, что надо выйти из зоны комфорта, я радостно побежал из нее выходить. Ну, сначала подумать все-таки надо, стоит ли это делать, если делать, то каким образом.
Ну, да, я, значит, знаешь, как-то прочитал тоже, когда готовился к эфиру, такой предприниматель Билл Экстрем, он описал три уровня комфорта. Mm-hmm. Естественно, он это применяет к такой как бизнес-моделям, да, но оно как-то достаточно универсально. Это застой, порядок и сложность. Это, ну, три разных уровня комфорта. Да? Застой – это когда вот действительно ничего не делается, ничего не меняется. Да? Но везде есть еще и порядок. Порядок – это тоже комфорт. То есть, например, когда человек… Ты попадаешь в некомфортную зону. Как тебе сделать ее комфортной? Предположим, ты переезжаешь на другую квартиру. Ты заходишь, там бардак. Да? Все непривычно для тебя. Что ты делаешь?
То есть, ну, да, ты наводишь порядок постепенно.
Да, и ты делаешь эту зону для себя зоной комфорта. Здесь тебе комфорт, по крайней мере, на какое-то время. Ты себе говоришь, ну вот какое-то время я буду здесь, значит, мне нужно здесь вот такой комфортный. Но есть еще и следующее, да, следующий уровень комфорта. И это тоже, кстати сказать, он Билл Экстрем считает зоной комфорта. Это сложность. Здесь, собственно, и начинается зона роста. Когда мы меняем привычные действия на новые, более рискованные, не всегда успешные, которые, ну, риск подразумевает возможность проиграть, да, возможность, в общем-то, не получить прибыль или что-то у тебя не получится сделать, да, и только здесь мы можем получить, и при этом ты можешь получить новый опыт и непредсказуемые результаты, да, грубо говоря. И как вот эти три зоны вообще комфорта влияют на нашу жизнь, как ты думаешь?
Ну, опять же, люди разные, и вот такие вот подходы, они, конечно, правильные, заранее планировать, оценивать риски. Мы склонны тоже иногда к импульсивным поступкам, склонны, и тоже надо закладывать как бы вот в стратегию развития понимание, что мало ли что там придет тебе в голову на следующем этапе. Но вот эта способность к развитию, она, конечно, ну, она важна, способность как гибкой реакции на события, к вот этой вот... Ну, опять же, вот эта вот удовлетворенность. Я тоже, когда читал эти книги по мотивации, там есть вот это вот, что вот тут все время что-то новое, вот это попробовать, а вот это вот, там, знаешь, человек там рассказывает, что-то у него было, какие-то там десятки бизнесов, десятки мест жительства, и ты так думаешь, ну вот, вот это тоже такая довольно специфическая жизнь, специфический настрой на жизнь, и особенная мотивация, которая тоже далеко не всем подходит. С другой стороны, да, вот это умение быть довольным в любых обстоятельствах, умение все время использовать обстоятельства в свою сторону, оно, конечно, очень важное. Это такой навык, который позволяет приспосабливаться к обстоятельствам. Поэтому, видишь, у меня тут такой ответ. Зависит от человека очень сильно.
Угу. Есть у нас комментарий, Ольга написала. Но я иногда думаю, зачем мне выход из зоны комфорта, если я в ней не нахожусь и не знаю, где вход. Жизнь такая штука сложная, каждый день все какие-то сложности и стрессы. Мне бы для начала попасть в эту зону, а не выйти из нее. Знаешь, это есть такая известная шутка, что для того, чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала в нее попасть. А у нас для этого денег нет. Да? Вот. Да. И Марина написала: в точку, где вход, и всех ли пускают, никак не попасть мне туда. Но здесь все-таки я думаю, что надо двигаться уже к финишной прямой. Я думаю, что такое ощущение, что ты все время находишься в дискомфортной зоне, это определенный взгляд на самого себя. Да, все-таки определение дискомфорта и комфорта очень личное. Если ты все время себе считаешь, что ты в состоянии дискомфорта, значит, дискомфорт где-то не во внешних обстоятельствах-то находится, скорее всего, да? Вот. А дискомфорт находится внутри тебя.
либо стоит проанализировать эти внешние обстоятельства, свое отношение к ним. Ну, в общем-то, самоанализ очень полезная вещь в любой обстановке.
И поэтому вот давай как-то вот уже будем двигаться к подведению итогов, ну, в смысле к каким, хоть какому-то, да, такому знаменателю. Во-первых, как влияет на нашу жизнь комфорт? Нужно ли из него выходить или наоборот расширять зону комфорта, да? Вот уровни комфорта, да, там тот же самый порядок.
Или нужно сначала вообще найти этот комфорт, да?
Или нужно сначала найти этот комфорт, да.
Человек... как бы познай себя, есть такое вот устойчивое выражение. Да, самоанализ, рефлексия – это то, что требуется для того, чтобы понять вообще, в каком положении ты находишься, что ты испытываешь, чему стремишься, какова стратегия жизненного пути и так далее. И исходя из этого, понимать, что вообще тебе, в чем твоя цель, чего ты хочешь достичь, и тогда пытаться вот сформулировать этапы пути, подготовку, или наоборот решить, что все устраивает, все замечательно, может, лучше вообще ничего не трогать, потому что будет только хуже.
Я думаю, что, конечно же, комфорт влияет на нашу жизнь, потому что, вот опять вернусь, это вроде бы и бизнес-модель, застой, порядок и сложность уровня комфорта, да, но когда мы уже наводим порядок, то мы расширяем свою зону комфорта до каких-то границ зоны комфорта, да, мы расширяем их, например, предположим, нам хорошо с самим собой, но нам не очень комфортно с людьми, да, и мы постепенно вводим одного, другого человека, чтобы научиться адаптироваться к этой ситуации, к гораздо большему коллективу. Поэтому мы можем расширить границы комфорта сначала, например, до какой-нибудь малой группы, где нам приятно, да, есть люди, с которыми мы, по крайней мере, нам более комфортно. Потом до уровня общины, да, и тогда мы можем выйти там, в более агрессивный мир окружающий, чтобы с ним взаимодействовать, да.
Ты знаешь, вообще важный момент, этап, с которого надо начинать, вот это вот, что ты сам можешь влиять на свою жизнь, потому что большинство людей чувствуют себя исключительно... вот чувствует, что они находятся под влиянием исключительно внешних обстоятельств и не ощущают вот этой способности влиять на свою жизнь, самим отвечает за то, что с ними происходит. Это тоже один из... Это вообще как нулевой этап для понимания.
Да, я бы хотел прочитать такой небольшой... скажем, инструкцию, да, что нам делать с комфортом и дискомфортом, которую в свое время написал апостол Павел филиппийцам в своем письме, 4 главе. Он вот что написал. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вообще, на самом деле, мне кажется, что для того, чтобы обрести вот эту зону комфорта, нам нужен фундамент. Если нет этого внутреннего фундамента, то и никакие обстоятельства. Мы все время будем воспринимать обстоятельства как враждебные, да, и окружающую среду как враждебную. Вот в чем вся штука. И Павел здесь говорит о том, что если у меня есть все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, тогда у меня есть фундамент внутренний, да, для того, чтобы справляться с внешними обстоятельствами и силами. И это дает мне такой большой, что называется, толчок к тому, чтобы я мог иначе посмотреть на то, что окружает меня, на тех, кто окружает меня, и что я с этим могу делать. Поэтому я вот желаю всем нам иметь вот этот прочный фундамент. Я как христианин, этот фундамент вижу во Христе, который меня укрепляет, помогает справиться. И это очень здорово, потому что тогда мы будем радоваться тому, как люди, видя наш опыт, вдохновляются, и как мы можем нормально функционировать и взаимодействовать с другими людьми благодаря внутренней силе, которая есть у нас, и о которой, мне кажется, Турхейдал тоже очень многое знам. Спасибо большое, Олег Комараков сегодня был с нами. Спасибо, Олег, спасибо, друзья, что были с нами. И всегда вас ждем в гостях в передаче «Программа Б» в пятницу. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.